Приветствую всех тех, кто снова смотрит наш цикл духовных проповедей «Кто такой Бог?». На прошлой нашей встрече мы говорили с вами о значении того, что Бог является нашим Творцом, что Он желает иметь с нами личные взаимоотношения. Сегодня я бы хотел предложить вам поразмышлять вместе над еще одной очень важной темой, над ключевым термином, который употребляется сегодня довольно часто. Это Евангелие. Что такое Евангелие? Толковые словари русского языка, которые создавались после 30-х годов, упоминают всего лишь два значения этого слова. С самого начала говорится, что это просто книга Библии, и мы действительно можем видеть, что это часть Библии, написано Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна. Другое значение, которое дают словари толковые, Евангелие – это учение кого-то о чем-то. Так ли это? Является ли Евангелие просто каким-то отвлеченным учением? Что Библия говорит по этому поводу? Действительно, очень часто мы имеем трудности в исследовании Библии, потому что читаем некоторые ее тексты, некоторые слова и понятия, что называется, в нашу сегодняшнюю культуру. Но должен заметить, что это было бы неправильно. Читать то, что написано 2000-3000 лет назад, читать его в наш век, в век компьютеров, в век развитой информатики и телевидения. Поэтому самым верным способом для объяснения сложных терминов и понятий является исследование самой Библии, что называется контекста Священного Писания. Таким методом пользуются все христиане. Принципом, который выражается словами «Библия толкует сама себя». Как же это можно сделать? Как можно растолковать Священное Писание? Для исследования Библии может использоваться достаточно простой инструмент. Так называемая симфония или алфавитный указатель к Библии. В этой симфонии есть все слова, которые употребляет эта книга, и они написаны в алфавитном порядке, после чего каждая статья содержит места Священного Писания, где это слово употребляется. Давайте обратимся к этому инструменту. Не буду затруднять вас долгими поисками, но скажу вам сразу. Слово «Евангелие» употребляется только в Новом Завете и употребляется 32 раза. В большинстве случаев значение этого термина достаточно, в общем-то, ясно следует из его происхождения. История достаточно интересная. Где-то примерно в третьем веке до нашей эры в Египте, который находился под властью Греции в то время, был страшный голод. И продовольствие доставлялось из-за моря, с Греции, кораблями, в основном доставляли пшеницу. Народ с нетерпением ожидал прибытия корабля с продовольствием. Каждый день сторож на главной башне на Александрийском маяке всматривался в горизонт, и когда на горизонте появлялось небольшое суденышко, он громко восклицал: «Евангелион!», что означает «благая весть». Именно так в большинстве случаев просто используется это слово. Евангелие, или другими словами, благая весть. Но что это за благая, или как мы на современном русском языке просто выражаемся, добрая весть, добрая новость, что она подразумевает? Всякий человек может это понимать по отношению к себе. Всякая религия может это понимать по отношению к себе. Благая весть о чем? О ком? Может быть, о Будде или о Мухаммеде? Давайте глубже смотримся в текст Нового Завета. Из 32 мест, в которых встречается это слово, есть два места, которые очень подробно рассказывают о том, что такое Евангелие. Давайте обратимся к главе 15 первого послания апостола Павла к Коринфянам. Вот что пишет нам апостол, начиная с первого стиха этой главы. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьев, в одно время из которых большая часть доселе живы, некоторые почили». Вот что означает Евангелие по словам апостола Павла. Это не просто какая-то абстрактная добрая новость, но это весть конкретного содержания. Весть о том, что Иисус Христос умер, был погребен, воскрес на третий день, а потом явился ученикам своим и это повелел распространять. Действительно, эту весть Христос повелел распространять, сказав в Евангелии от Матфея, 24 глава, 14 стих: «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Эта фраза может немножко вызвать у нас скептицизм. Не проповедуется ли это Евангелие уже по всей вселенной 2000 лет? Не знают ли люди до сих пор о том, что Христос умер, был погребен и воскрес? Сколько времени мы уже слышим о Его скором пришествии, но оно никак не случается. Действительно, тот, кто задает такой вопрос, в чем-то прав. Прав в том, что сегодня на земном шаре практически не осталось человека, который бы не знал, что Христос действительно умер, воскрес являлся людям, подтвердив факт своего воскресения. Об этом знают практически во всех уголках земного шара. Но вопрос остается открытым. Почему же этот конец, его пришествие до сих пор не наступило? Есть ли ответ на этот вопрос в Священном Писании? Да, ответ на этот вопрос есть. Я недаром сказал, что Новый Завет содержит две очень важные ссылки о том, что такое Евангелие. Давайте откроем с вами последнюю книгу Нового Завета, книгу Откровения Иоанна Богослова, и прочитаем в 14 главе, что нам пишет 6 и 7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу». Заметьте, дорогие, Евангелие, благая весть, предназначена всем, не просто русским, не только для итальянцев, не только для американцев. Евангелие должно быть проповедано по всему миру, независимо от культуры, религии или национальности. Библия пишет всякому колену, племени, языку и народу. В чем же содержание этого Евангелия? 7 стих. «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Не кажется ли вам содержание этого Евангелия несколько странным? Действительно, в нем ни разу не упомянуто имя Иисуса Христа, а упомянуты какие-то два страшных предупреждения. Поклонитесь Богу, потому что пришел час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод. В чем здесь дело? Не противоречит ли Библия сама себе? Нет, она не противоречит. Если в Библии мы встречаем в разных местах два разных факта, они не могут противоречить. Они дополняют друг друга. И нам нужно принять как один, так и другой, как единое целое. Так и в этом случае. Мы должны понимать, что Евангелие состоит из двух частей. Первая часть, хорошо известное нам о том, что Иисус Христос умер и воскрес. Вторая часть о том, что настал час суда Божия и надлежит поклониться сотворившему небо, землю, море и источники вод. Это очень обширная тема. Я бы с удовольствием, если бы было у нас время, рассказал вам о том, что означает «час суда Его наступил», но, возможно, это придется делать в другой раз. Сегодня я бы хотел обратить наше внимание на слова «поклонитесь сотворившему». В чем заключается здесь смысл Евангелия? Что за благая весть находится здесь? Хочу вам сказать, что Библия – это уникальная книга. Уникальность ее в том, что она актуальна для всякого народа и для всякого времени. В те далекие времена, в Палестине, где зародилась первая христианская церковь, действительно, среди иудеев стоял вопрос. Вопрос о том, кем является Иисус Христос. Что произошло в его жизни? Никто тогда не сомневался в том факте, что Господь сотворил землю и небо за 6 дней, как об этом сказано в книге «Бытие», 1 глава. Предметом спора являлся вопрос, кто такой Христос. Давайте посмотрим, что происходит сегодня. Историки говорят, что если бы можно было бы сделать опрос населения христианской Европы на предмет того, кто сотворил небо и землю, где-то эдак в 1810 году, то можно было бы обнаружить, что 95% христиан Европы убеждены, что Господь сотворил небо и землю за 6 дней, как об этом повествует нам Библия. Но где-то в 1830-40-е годы происходят весьма интересные события. Чарльз Дарвин совершает свое кругосветное путешествие на корабле «Бигль», после чего в 40-е годы публикует некоторые свои предположения о происхождении животных и их эволюции. В 50-е годы выходит его книга о происхождении видов, которая была издана в Лондоне тиражом 5000 экземпляров и была раскуплена в течение 5 дней. Книгу переиздали тиражом 20 тысяч, и тираж был распродан в течение недели по всей Англии. В течение каких-то 10 лет. Книга была переведена на все основные языки Европы и распространилась. Историки говорят, что если бы можно было сделать опрос христиан, я еще раз повторяю, христиан Европы в 90-е годы прошлого века, то с удивлением можно было бы обнаружить, что лишь 10% христиан Европы верят в тот факт, что Бог сотворил небо и землю за 6 дней, как об этом сказано в Библии. Поэтому Господь обращает наше внимание и говорит: «Поклонитесь сотворившему небо, землю и море и источники вод». Поклонитесь. Весьма интересное слово. Очень много на эту тему идет споров. Подумать только. Ведь практически все войны имеют какие-то религиозные корни. Проблема поклонения Богу всегда жестко стояло в отношениях между людьми. Время Пасхи, православной Пасхи в Иерусалиме, является самым тяжелым днем для израильской полиции. По узенькой улице вдоль нее, эта улица называется Виа Долороса, с утра полицейские строят мощные бетонные баррикады. Для чего? Дело в том, что в этот день православной Пасхи идут на богослужение в храм гроба Господня два православных течения. Их храмы находятся один над другим. Это греческая и коптская православные церкви. Полиция старается разделить потоки верующих для того, чтобы эти люди не мешали друг другу поклоняться, бросая из одной толпы в другую бутылки с зажигательной смесью. Желает ли Господь, чтобы в мире был такой плюрализм мнений по поводу его поклонения? Особенно, когда касается вопроса «поклонитесь сотворившему небо, землю, море», используя тот же инструмент, симфонию, о котором мы говорили, оказывается, можно обнаружить еще один стих, который говорит о сотворившем, о Боге, сотворившем небо, землю, море. Точно такие же слова, слово в слово, повторяются нам в 10 заповедях, а конкретнее в 4 заповеди. Многие из вас, наверное, знают, к чему призывает эта заповедь, но никогда не задумывались о том, что это единственная заповедь в Ветхом Завете, единственная заповедь в этом божественном декалоге, которая объясняет причину, зачем нужно ее исполнять. Посмотрите, у кого есть Библия, не убивай. Объясняется ли почему? Не кради. Объясняется ли? Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Есть ли объяснение этому повелению? Но когда речь касается 4 заповеди, мы можем видеть. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И дальше написано, почему? Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Заметьте параллель. Помни день субботний. Почему? Потому что в 6 дней сотворил Господь небо, землю, море. Посмотрите, что говорит нам Евангелие. Поклонитесь сотворившему небо, землю, море. Точно те же слова. Мы не можем не сделать вывода о том, что поклонение Богу в субботний день – это не просто его какая-то прихоть, не просто желание выделить группу людей, которые бы были фанатично настроены, которые бы выглядели как-то не так по сравнению с остальными, дав людям повеление поклоняться Богу именно в субботний день. Господь хочет показать, что всякий поклоняющийся Богу в этот день свидетельствует всем людям о том, что он верит в то, что Господь Бог, которому он поклоняется, является Творцом неба и земли, является Создателем всего, и что он создал небо и землю за 6 дней. Ради чего в это надо верить? Какая в это цель, в этом цель? Что этот факт может сделать в нашей жизни? Как он может решить нашу проблему? Давайте обратимся к словам нашего Господа Иисуса Христа, которые записал апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Написано так: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе». 26 текст нам пишет. Посмотрите. Иисус Христос подтверждает тот факт, что Господь Бог есть Создатель и Творец. Творец неба и земли, Творец человечества, ибо Он имеет жизнь в самом себе. Но к чему Он это говорит? Давайте откроем, в чем же дело, и посмотрим всю реплику Иисуса Христа. Она начинается с 25 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут, ибо как Отец дал иметь жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Вот в чем наша надежда. Вот в чем смысл верить в Бога как Творца. Ибо Господь имеет жизнь в самом себе, и Он силен дать ее нам. Господь, который создал этот мир, всю нашу планету, моря, океаны, всех животных, нас, людей, самый сложнейший биологический организм, все это создал в течение всего лишь 6 суток. Не способен ли Он дать нам жизнь в течение каких-то считанных секунд? Дорогие, Библия обещает нам, что всякий верующий в Бога, если и умрет, оживет. Христос есть воскресение и жизнь. И в течение считанных секунд Он может возвратить нам эту жизнь. Пусть это будет нашей надеждой сегодня.